Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из Сиднея с нами сегодня Ирина Виноградова. Мы хотим выразить свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов этой страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 2 февраля, на часах полдень в этой программе. Федеральный парламент готовится к возвращению с летних каникул в обновленном виде. Независимая скамья теперь будет такой же по численности, что и скамья оппозиции. Проверка цифровой грамотности. Узнаем о немецком проекте, который помогает населению проверять уровень своей грамотности и умение отличать правду от дезинформации в интернете, в том числе на русском языке.
В Северной Рейн-Вестфалии существует бесплатный государственный проект Digital Check, который помогает оценить уровень цифровой грамотности и при необходимости получить бесплатное обучение онлайн и офлайн.
Что происходит с безработицей в Австралии и как это может отразиться на ключевой ставке? Об этом в новом выпуске экономического подкаста Геннадия Казакевича.
Уровень безработицы в Австралии снизился с 4,3% до 4,1% в декабре. Эти данные были опубликованы 22 января, менее чем за две недели до следующего заседания Резервного банка Австралии по процентным ставкам.
А также обсудим уничтожение диких верблюдов, которые вредят местным общинам в попытке спастись от засухи. И, конечно, поговорим о полуфиналах и финалах Australia Open с Леонидом Сандлером, нашим постоянным спортивным обозревателем. Ну а прямо сейчас новости с Ириной Виноградовой.
Майкл Маккормак призывает к срочному единству коалиции на фоне внутренних разногласий. Лечение агрессивного рака простаты в Австралии станет доступнее. Удар российского беспилотника по автобусу с шахтерами в Днепре унес жизни 15 человек, еще 7 пострадали. Сегодня 2 февраля, понедельник. С вами Ирина Виноградова. Бывший лидер национальной партии Майкл Маккормак призывает к срочному воссоединению коалиции после внутрипартийных разногласий. Ветеран парламента предупреждает, что нынешние разногласия отвлекают внимание от необходимости привлекать лейбористское правительство к ответственности за управление экономикой в первую неделю парламентских заседаний 2026 года. Маккормак требует хладнокровия и возвращения к единому фронту в течение следующих 48 часов для восстановления доверия избирателей. Старшие представители либеральной партии преуменьшают вероятность скорой попытки смещения, оказавшейся под давлением лидера оппозиции Сьюзен Лэй, несмотря на то, что один из ее возможных соперников по-прежнему фигурирует в обсуждениях. Ключевые сторонники Лэй признают недовольство внутри партии из-за второго раскола коалиции, однако настаивают, что в партии нет желания идти на дестабилизирующую смену руководства. Свежие социологические опросы показывают резкий рост поддержки партии One Nation. Согласно новым данным компании Red Bridge, поддержка партии выросла на 9 пунктов, до 26%, что делает ее уверенным вторым выбором избирателей после лейбористской партии. Лидер One Nation Полин Хэнсон при этом лидирует в рейтинге популярности политиков с показателем 38%, опережая премьер-министра и депутата от национальной партии Барнаби Джойса. Министр здравоохранения Австралии Марк Батлер объявил в воскресенье 1 февраля, что австралийцы с агрессивной формой рака предстательной железы теперь получат доступ к более доступным лекарствам в рамках программы льготного лекарственного обеспечения Pharmaceutical Benefits Scheme, PBS. По его словам, включение нового метода лечения в список PBS означает, что по одному рецепту соответствующие критериям пациенты смогут получать препарат с максимальной доплатой $25, а для владельцев льготных карт всего $7.70. По данным аналитической компании Catality, в январе цены на жилье в Австралии выросли на 0,8%. Медианная стоимость жилья в январе достигла 912 465 долларов, продолжив период ускоренного роста, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу процентных ставок. Директор по исследованиям Catality Тим Лоулес отмечает, что ключевыми драйверами нового импульса на рынке стали города среднего ценового сегмента, такие как Перт и Брисбен. Полиция штата Виктория сообщает о возобновлении поисков беглеца Дейзи Фримена или его останков. Фримен находится в бегах уже 160 дней, с 26 августа. За его голову назначена награда в $1 миллион. Его обвиняют в убийстве двух полицейских, которые проводили обыск в его доме в городе Порпанка. Родители Ника Антича, жертвы нападения акулы, вспоминали своего 12-летнего сына как мальчика, любившего жизнь, в то время как более 100 серферов присоединились к мемориальной церемонии на пляже Бандай в воскресенье. Друзья и местные жители собрались вокруг семьи, чтобы почтить память Нику, который скончался от травм, полученных ранее в этом месяце во время купания недалеко от Ваклюза. Активисты, выступающие в поддержку Палестины, заявили, что сделают пребывание президента Израиля Ицхака Герцога в Австралии некомфортным, если федеральное правительство не отзовет приглашение. В воскресенье 1 февраля акции протеста прошли в Сиднее, Мельбурне и Перте с призывом отменить визит президента Герцога, который должен начаться 8 февраля. Приглашение было направлено премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе после теракта на Бандае 14 декабря, в результате которого погибли 15 человек. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предупредил, что любое нападение США на Иран спровоцирует более широкий региональный конфликт, поскольку напряженность в отношениях с Вашингтоном продолжает расти. Выступая в Тегеране, Аятолла отверг военные угрозы США, заявив, что Иран не поддастся запугиванию, но ответит силой в случае нападения. Новости войны в Украине. В результате удара российского беспилотника по автобусу с шахтерами в украинском городе Днепр погибли 15 человек. Еще 7 получили ранения. Атака произошла всего через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что следующий раунд мирных переговоров между российской и украинской делегациями состоится в среду, 4 февраля. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль согласился временно прекратить обстрелы Киева и других городов в связи с низкими температурами в регионе. Украинские службы экстренной помощи также сообщили, что утром в воскресенье российские ударные беспилотники ранили 6 человек в родильном доме в Запорожье. По сообщению русской службы BBC, воздушные силы ВСУ сообщают, что в воскресенье вечером российские военные начали очередную атаку украинских регионов при помощи ударных беспилотников типа «Шахет». В том числе группы дронов были зафиксированы над Харьковом. Они также двигались в сторону Сум, Днепра, Запорожья, Кривоградской, Полтавской, Киевской и Черкасской областей. Кроме того, со стороны акватории Черного моря беспилотники летели к Херсонской и Николаевской областям. На значительной части территории Украины объявлена воздушная тревога. Глава правительства пакистанской провинции Белуджистан сообщил, что за 40 часов по состоянию на воскресенье, 1 февраля, силы безопасности ликвидировали 145 боевиков после серии скоординированных атак на юго-западе Пакистана. Ранее сепаратистские группировки из провинции Белуджистан взяли на себя ответственность почти за дюжину скоординированных нападений на юге Пакистана, в результате которых погибли более 120 человек. Это были все главные новости к этому часу. С вами была Ирина Виноградова.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Виноградова, а за новостями из Сиднея следит... Простите, меня зовут Ирина Бурмистрова. За новостями из Сиднея следит Ирина Виноградова. Федеральный парламент возвращается к работе. Политики вернутся с летних каникул во вторник, после того, как на прошлой неделе парламент собрался на специальную двухдневную сессию. И с самого начала работы парламентарии столкнутся с несколькими вызовами. Во-первых, это угроза смены руководства над двумя крупнейшими партиями – Либеральной партией и Национальной партией. Во-вторых, независимая скамья – кроссбенч, группа независимых депутатов и малых партий, теперь сопоставима по численности с оппозицией. А также несколько законопроектов уже стоят на обсуждении. Ира, есть ли подробности?
Ира, да. На этот раз парламент будет выглядеть заметно иначе. Национальная партия перешла в ряды независимых и малых партий на независимую скамью после распада коалиционного партнерства с Либеральной партией.
Напомни, пожалуйста, что же произошло с коалицией?
20 января внутренние разногласия в коалиции достигли кульминации, когда 3 депутата от Национальной партии проголосовали против законопроекта о разжигании ненависти. Это привело ко второму расколу Национальной партии с Либеральной партией менее чем за год. Раскол вынудил изменить расстановку депутатов в зале заседаний. Число независимых депутатов удвоилось с 14 до 28, сравнявшись с численностью Либеральной партии. Теперь число независимых депутатов равно численности оппозиции. Мы все еще разбираемся, что это будет означать, но это серьезный сдвиг, заявил министр внутренних дел Тони Берг газете Sydney Morning Herald. Это второй раскол в коалиции после федеральных выборов в мае 2025 года. После первого раскола расстановка депутатов не менялась, поскольку парламент в тот период не заседал.
Спасибо, Ира. Что изменилось в теневом правительстве после раскола коалиции?
В оппозиции также произойдет перестановка в руководстве. Лидер Либеральной партии Сьюзен Лэй временно перераспределит портфели, которые ранее находились в ведении депутатов Национальной партии. Ранее на этой неделе Лей предупредила лидера Национальной партии Дэвида Литтлпрауда, что эти назначения станут постоянными, если двум партиям не удастся урегулировать разногласия. Спикер оппозиции по иностранным делам Микаэля Кэш получила портфель торговли, тогда как спикер по вопросам здравоохранения Энн Растон будет отвечать за сельское хозяйство. Спикер по вопросам энергетики Дэн Техан также возьмет на себя ответственность за сферу ресурсов, а спикер по вопросам обороны Ангус Тейлор будет курировать дела ветеранов. Заместитель лидера Либеральной партии и спикер оппозиции по вопросам казначейства Тед О'Брайен займет должность помощника казначея, а спикер по вопросам окружающей среды Энджи Белл расширит свой портфель, добавив к нему водные ресурсы и управление в чрезвычайных ситуациях. Эти договоренности будут действовать до начала второй недели парламентских заседаний. По словам Лэй, после этого она на постоянной основе назначит еще 6 парламентариев в теневой кабинет и 2 во внешний состав теневого министерства. Ира.
Спасибо большое. У Nationals также возможны перестановки в руководстве?
Да, лидер Национальной партии Дэвид Литтлпрауд может столкнуться с попыткой смещения уже в понедельник. Рядовой депутат Колин Бойс планирует вынести на заседание партийной фракции предложение о вотуме недоверия на фоне внутренней критики из-за раскола коалиции. «Национальная партия совершает политическое самоубийство, выходя из коалиции», заявил Бойс в интервью Sky News. «Реальность такова. Если они продолжат нынешний курс, мы рухнем с политического обрыва». При этом заместитель лидера Национальной партии Кевин Хоган заявил, что Литтлпрауд пользуется полной поддержкой партийной фракции. Ира.
А насколько сильны сейчас позиции Сьюзен Лэй?
Хотя формального голосования о смене лидера объявлено не было, Лэй также сталкивается с неопределенностью в вопросах лидерства, причем консерваторы Эндрю Хасти и Ангус Тейлор называются потенциальными преемниками. Газета Sydney Morning Herald сообщила, что Хасти исключил себя из числа кандидатов, а Тейлор заявил коллегам, что на следующей неделе смена руководства не должна произойти из-за вероятного повышения процентной ставки. Лэй по-прежнему пользуется поддержкой высокопоставленных либералов, включая представителя по финансам Джеймса Паттерсона, который заявил, что покинет свой пост, если ее сместят. «Я не могу предсказать, что могут или не могут сделать все мои коллеги, но могу сказать, что, по моей оценке, Сьюзен продолжает пользоваться поддержкой большинства членов партии», заявил он в четверг в эфире радио ABC. Ира.
Все неспокойно в датском королевстве или в австралийском. Какие законопроекты станут ключевыми в первую неделю работы парламента?
В среду парламент обсудит законопроект о внесении поправок в миграционное законодательство, который предусматривает публикацию реестра утвержденных стандартных бизнес-спонсоров и аккредитованных спонсоров, выдвинувших квалифицированных работников для въезда в Австралию. Ну и среди других законопроектов, запланированных к рассмотрению, приостановка автоматического повышения налогов на разливное пиво.
Спасибо большое, Ира. Сейчас прервемся на короткую паузу и до встречи после нее. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Большое спасибо всем, кто присоединился к этому прямому эфиру или послушает нас позже в подкастах. Я напомню, что сделать это можно в любое удобное время на сайте SBS Russian, в приложении SBS Audio App или там, где вы любите слушать подкасты. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Я работаю для вас из Мельбурна, а из Сиднея с нами Ирина Виноградова. Поговорим сейчас о животных, а именно о верблюдах. Но вообще, Ира, как ты относишься к вероятности встретиться с представителями дикой природы в Австралии?
Когда я только приехала в Австралию, я очень этого боялась. Меня пугала природа Австралии. Но теперь, в общем, спустя 2,5 года, я могу сказать, что я всегда очень рада. Меня не пугает теперь почти никто.
Но ты смотря кого встретить, правда? Одно дело увидеть утконоса, а другое дело динго или верблюда.
Верблюда я встретила совершенно недавно, буквально перед Рождеством, в канун Рождества. В наш поселок приходили 3 верблюда с 3 всадниками в восточных халатах, которые, видимо, изображали волхвов, и это было, конечно, необыкновенно.
Ну, тебе было страшновато в этот момент, нет?
Было. Они, правда, очень большие. Они настолько гигантские, что я начинаю чувствовать себя, как, знаешь, домашнее животное рядом с человеком.
Почему я спрашиваю? Потому что на прошлой неделе в Центральной Австралии было уничтожено около 600 диких верблюдов. К такому решению пришли в рамках экстренного совещания по борьбе с животными, сеющими хаос в отдаленных общинах. Произошло это все из-за засухи. Большие стада верблюдов стали приходить в общины коренных жителей в поисках воды, повреждать инфраструктуру на своем пути и, в общем, пугать местных жителей. Вот что рассказал Дэмиан Райан, региональный менеджер в региональном совете Макдоналла. Однажды утром на прошлой неделе произошла протечка в одном из зданий. 80 верблюдов пытались добыть немного воды, сказал он. Они просто проходят через 6-футовые ограждения безопасности, сбивают краны с наружных стен, ломают водопроводные трубы на глубине метра, чтобы добраться до воды. Представь себе большой караван верблюдов, который простирается на 5 километров и идет мимо твоего дома. Мне кажется, достаточно страшно выглядит.
80 верблюдов – это очень страшно, тем более, если они действительно выдирают с мясом краны, пытаются добраться до труб. В общем, что же их может остановить? Практически ничего.
И именно это происходило в январе, по словам местных жителей. Около десятка домов в поселке Маун-Либик, примерно в 320 километрах от Элис-Спрингс, остались без водоснабжения из-за повреждений, произошедших в дни с температурой, когда было больше 40 градусов Цельсия. Жители рассказывают, что в районе Маунт-Либинга и Папунии шел караван из 800 тысяч верблюдов. Так происходит, когда воды не хватает, и верблюды отправляются на поиски во время засухи. Речь идет о крупных верблюдах, самцах весом в 100 килограммов, которым просто нужна вода, и они, собственно, готовы на все ради нее. Эксперты говорят, что сильно обезвоженный верблюд может выпить 100 литров воды за 10 минут. Министр окружающей среды Северной территории Джош Бургойн заявил, что эта проблема вызвала полный хаос. Он сказал: «Представьте, что вы просыпаетесь однажды утром и видите сотни верблюдов в своем районе, и они могут стать довольно агрессивными». Создана совместная целевая группа между правительством Северной территории, региональным советом Макдоналла и Центральным земельным советом, которая на прошлой неделе одобрила 3-дневный воздушный отстрел. Для оказания помощи региону сообщается, что каждый день убивали около 150 верблюдов. Это, конечно, очень печально слышать. Однако Райан говорит, что в субботу уже прошел небольшой дождь, в воскресенье вечером сильная буря, и на следующее утро верблюды исчезли, как сахарная вата, так вот он выразился. Проблема остается актуальной. Сейчас там тысячи верблюдов, сказал он. Эксперты по верблюдам говорят, что за 7-9 лет стадо увеличивается вдвое. Представь себе, какая огромная вообще увеличиваемость стада. Вообще в Австралии все же очень сильно размножается, да, как кролики сюда завезли и верблюды.
Я не представляла и даже не знала, что существуют такие огромные стада диких
верблюдов.
Я даже не могу выговорить слово от просто почтения к таким цифрам и к таким размахам и таким объемам. Очень жалко животных. Я очень рада, что пошел наконец-то дождь, и они скрылись. Но, видимо, действительно, это засухи будут продолжаться, и подобное отношение к животным тоже, видимо.
Да, но вот Центральный земельный совет, представляющий 90 избранных аборигенных мужчин и женщин на юге Северной территории, заявил о необходимости защиты находящихся под угрозой исчезновения видов и земель, одновременно обеспечивая безопасность людей. Его представитель Миша Картрайт сообщил SBS News, что совет уничтожил более 1400 верблюдов в прошлом году. Других вариантов, кроме гуманного уничтожения, нет, сказала она. Я думаю, что общины, если с ними должным образом консультируются в рамках этого проекта, чувствуют себя вполне комфортно, потому что речь идет о защите определенных видов на нашей земле и безопасности наших общин. Местные власти не могут обеспечить водой верблюдов. Возможно, в будущем потребуется несколько отдаленных пунктов водоснабжения для верблюдов. И когда я говорю «отдаленные», я имею в виду, что они должны находиться на значительном расстоянии от общин, отметил Райан. Знаешь ли ты, когда верблюды появились в Австралии, Ир?
Я предполагаю, что, наверное, где-то в начале 19 века.
Да, так и есть. В начале, чуть ближе к середине, в 1840 году впервые в Австралию завезли верблюдов, и к 2008 году около миллиона бродили по засушливым землям Западной Австралии, Северной территории, Южной Австралии и Куинсленда. Согласно отчету федерального правительства о состоянии окружающей среды в рамках австралийского проекта по управлению популяцией диких верблюдов, в период с 2008 по 2013 год за 5 лет было отловлено более 160 тысяч верблюдов, что обошлось в 19 миллионов долларов. Проект также способствовал развитию коммерческого разведения диких верблюдов и сокращению их популяции примерно до 300 тысяч особей. Бургон говорит, что местные советы буквально вынуждены выслеживать этих верблюдов по утрам, чтобы обеспечить безопасность населения. Вот что он сказал. Представьте, что в Сиднее или Мельбурне стая диких верблюдов наводнила бы местные источники воды, и жители остались бы без воды на неделю-две. Думаю, мы бы увидели абсолютное возмущение. Конец цитаты. Ир, ну, мы уже узнали, что ты, в принципе, с верблюдом встречалась в жизни, даже не с одним, а с тремя. А какая у тебя была самая запоминающаяся встреча с местной фауной в Австралии?
Ну, до сих пор самая последняя, самая запоминающаяся, у меня их было много, последняя — это была встреча с ехидной. Мне повезло встретить ехидну в живой природе, в общем, в городской черте. Ехидна брела мимо машин к океану.
Да и... ты что, прямо мимо машин?
Да, по дорожечке, аккуратненько по газону. Она искала муравьев по дороге, ничего не нашла, дошла до океана, и, в общем, за ней шла я и еще другие ее поклонники из числа местных австралийцев. Мы фотографировали эту ехидну, мы с ней разговаривали и ждали, что она будет делать дальше. А она вообще на нас не обращала совершенно никакого внимания, занималась своими делами, искала своих насекомых. У них очаровательные лапки, очень смешная мордочка, но...
И когти у них, да?
Да, у них очень загадочные когти, очень большие, очень длинные. Но в целом мне ехидна напоминает просто такого странного ежика.
Замечательный рассказ. Слушай, ну, кстати, о когтях. Я вот помню, что каждый раз, когда я оказываюсь в кемпинге, что происходит не очень часто в моей жизни, но каждый раз по ночам к кому-нибудь, а иногда и к нам, приходят вомбаты, которые своими когтями пытаются вскрыть эски и добыть оттуда еду, запах которой они, видимо, учуивают так же, как верблюды учуивают воду.
Ты видела вомбата настоящего,
да,
живого?
Да, настоящего живого. Я даже гладила, хотя не рекомендуется, конечно, это делать, но он вышел такой красивый на закате, вот это розовое небо, и он пришел ко всем на поляну. Ну, тут невозможно было просто остаться в стороне и наблюдать за ним. По-моему, ему понравилось, когда его гладили. Но ночью было очень смешно, потому что, ну, ты знаешь, что в кемпинге необходимо все свои пищевые припасы убирать в багажник автомобиля, иначе придут охотиться за ними. Но в первый раз, когда мы были в кемпинге в Австралии, мы еще об этом не знали, и мы оставили эски рядом с палаткой и проснулись вот от этого звука клацающих по эске когтей вомбатов, которые пытались вскрыть. Они, Боже. Конечно, оказались достаточно умные для того, чтобы найти наш эски, но недостаточно умными для того, чтобы понять, что ручку-то нужно повернуть, чтобы открыть крышку.
О, Боже! Правда ли они довольно упитанные?
Они были очень плотненькие, да, очень плотненькие. Но они такие, знаешь, они упитанные, но они крепкие. Вот у них не висит ничего ни с какой стороны. Знаешь, как бывает, вот когда животное подпрыгивает, и у него там... Все тоже подпрыгивает и развивается, а у вомбатов у них все плотненько так.
Косая сажень в плечах, говорили про таких ребят.
Косая сажень
у нас в деревне.
Спасибо тебе большое, Ира. До встречи в следующих эфирах. Очень приятно было с тобой поговорить про всяких вомбатов и других животных. Во второй части нашей программы поговорим о проверке цифровой грамотности в Германии.
Digital Check – это бесплатный онлайн-тест, который определяет ваш уровень знаний в области цифровых медиа и рекомендует подходящие программы дальнейшего обучения.
Геннадий Казакевич расскажет о том, что происходит с безработицей в Австралии и как это может отразиться на ключевой ставке.
Данные Bloomberg показывают, что до публикации отчета по рынку труда большинство экономистов не ожидали изменения ставок на заседании правления Резервного банка 3 февраля, а фьючерсные рынки оценивали вероятность повышения до 3,85% всего в 25%. Однако некоторые эксперты в целом ожидают роста ставок позже в этом году.
А также созвонимся с нашим постоянным спортивным обозревателем Леонидом Сандлером и узнаем о финалах Australian Open. Оставайтесь с нами. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто слушает нас сегодня. Впереди, как и каждый второй понедельник, новый выпуск экономического подкаста от доктора Геннадия Казакевича, экономиста из университета Монуша.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Согласно данным Австралийского бюро статистики, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в Австралии снизился с 4,3% до 4,1% в декабре. Эти данные были опубликованы 22 января, менее чем за две недели до следующего заседания Резервного банка Австралии по процентным ставкам, на котором правление будет учитывать экономические показатели, включая ситуацию на рынке труда. Неожиданное снижение уровня безработицы увеличивает вероятность повышения процентных ставок. Большинство экономистов прогнозировали сохранение ставок на прежнем уровне. Однако некоторые ястребы инфляции утверждают, что банку следует повысить ставки, поскольку экономика работает на пределе своих возможностей. Аргумент, подкрепленный более сильными, чем ожидалось, данными по занятости. Откуда мы знаем цифры по уровню безработицы? Точных данных не знает никто. Поэтому экономисты и политики опираются на статистические измерения и оценки. В Австралии уровень безработицы измеряется с помощью выборочного опроса трудовых ресурсов Labour Force Survey. Он производится Австралийским бюро статистики. Уровень безработицы рассчитывается как доля безработных в общем количестве населения, входящего в активную рабочую силу. Согласно статистике, безработные – это лица в возрасте 15 лет и старше, не имеющие работы, доступные для работы и активно ищущие работу в течение последних 4 недель. Кроме того, используется динамика объявлений о вакансиях, которые помогают оценить тенденции роста или падения безработицы. Безработица – это сложное социально-экономическое явление, которое возникает по множеству причин – от личного выбора человека до глобальных кризисов. В экономической науке и статистической практике выделяют несколько основных видов и причин этого явления. Фрикционная безработица – это самый естественный вид безработицы. Она возникает, когда люди находятся в процессе перехода с одной работы на другую или впервые выходят на рынок труда. Причины – переезд в другой город, поиск более высокой зарплаты, окончание университета или возвращение из декретного отпуска. Фрикционная безработица считается добровольной и кратковременной. Структурная безработица вызывается технологическим прогрессом, когда структура спроса на рабочую силу меняется и навыки работников перестают соответствовать требованиям работодателей. Ее причины, например, автоматизация производства, развитие информационных технологий, исчезновение целых отраслей, например, закрытие угольных шахт или перехода от печатных средств массовой информации к цифровым. Структурная безработица требует переобучения специалистов, так как их старые навыки больше не востребованы. За глубокими структурными изменениями на рынке труда следует преобразование в высших и средних учебных заведениях и подготовки специалистов по рабочим специальностям. Циклическая безработица связана с фазами экономического цикла, когда в стране наступает рецессия и спрос на товары и услуги падает. Ее причины – падение валового внутреннего продукта, финансовые кризисы, снижение покупательной способности населения, компании сокращают производство и увольняют сотрудников, чтобы выжить. Это самый опасный вид безработицы, так как он затрагивает все отрасли сразу. Сезонная безработица зависит от времени года и специфики определенных работ. Например, конец туристического сезона, завершение сбора урожая в сельском хозяйстве или замедление строительных работ в зимний период. Какие факторы влияют на рост безработицы? Негибкость рынка труда. Слишком высокая заработная плата может привести к тому, что компаниям станет невыгодно нанимать новых сотрудников. Демографические изменения. Резкий приток молодежи на рынок труда или массовая миграция могут временно увеличить число соискателей, для которых еще не созданы рабочие места. Государственная политика. Высокие налоги на бизнес или слишком щедрые пособия по безработице, которые могут снижать стимул искать работу. Политическая нестабильность, войны, санкции или резкие смены режима пугают инвесторов, что ведет к закрытию предприятий. Главный экономист глобальной консультационной компании KPMG Брэндон Рин заявил, что на этот раз показатели занятости оказались значительно сильнее, чем ожидалось. Они демонстрируют гораздо более устойчивый рынок труда, чем кто-либо из специалистов предполагал, отметил доктор Рин. Число занятых в декабре выросло на 65 тысяч человек, причем этому способствовал рост как полной занятости – 55 тысяч человек, так и неполной занятости – 10 тысяч человек. А уровень экономической активности, который измеряет долю людей, работающих или активно ищущих работу, вырос до 66,7%. Рост занятости был обусловлен в основном мужчинами, их число выросло на 49 тысяч, в то время как среди женщин наблюдался менее значительный прирост – 17 тысяч человек. Гарри Мерфи Круз, глава отдела экономических исследований консультационной компании Oxford Economics Australia, признался, что ожидал роста безработицы, но рынок труда буквально упирается. В отсутствии прогнозируемого роста безработицы может потребоваться повышение процентной ставки, чтобы сдержать возобновление инфляции, сказал он. Данные Bloomberg показывают, что до публикации отчета по рынку труда большинство экономистов не ожидали изменения ставок на заседании правления Резервного банка 3 февраля, а фьючерсные рынки оценивали вероятность повышения до 3,85% всего в 25%. Однако некоторые эксперты в целом ожидают роста ставок позже в этом году. Фьючерсный рынок закладывает повышение до 4% к ноябрю. Согласно данным Reuters, после публикации цифр по занятости вероятность повышения подскочила до 54%. Лишь немногие экономисты ожидают снижения ставок. В отчете, опубликованном до выхода данных по безработице, партнер Deloitte Access Economics Стивен Смит заявил, что экономика слишком слаба, чтобы выдержать повышение ставок, и предсказал, что следующим шагом будет их снижение. Тем не менее, он признал, что решение Центрального банка будет грани, учитывая, что правление находится в состоянии повышенной готовности после того, как снижение инфляции сменилось ростом в сентябре и октябре. Теперь о снижении вакансий. Данные по вакансиям, опубликованные платформой поиска рабочих мест SEEK, указывают на определенную слабость экономики. Количество предложений о работе упало на 3,5% в течение 2025 года. В декабре количество объявлений о вакансиях в стране сократилось еще на 1,2%. Старший экономист SEEK Блэр Чепмен отметил, что это падение было чуть более резким, чем обычный сезонный спад перед рождественскими и новогодними праздниками. Но это обычная история во время рождественских каникул. Январь традиционно приносит новый импульс рынку труда, так как бизнес выходит из праздничного режима. Скоро станет ясно, будет ли январского восстановления достаточно для возвращения восходящего тренда. Между тем, что решит резервный банк, мы узнаем уже во вторник.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Возвращаемся в студию. Данные Reuters в прошлом году показали, что половина опрошенной аудитории не уверены, что умеют отличать правду от лжи, когда дело касается новостей онлайн. В разных странах, включая Австралию, уже существует много проектов по борьбе с дезинформацией. В том числе у нас в SBS есть свой проект SBS Examines, все выпуски которого доступны у нас на сайте на русском языке, а также в отдельной ветке подкастов SBS Examines на русском языке. Лера Швец поговорила с представительницей немецкого проекта Digital Check, который помогает бесплатно оценить свой уровень цифровой грамотности и при необходимости пройти обучение.
Один регион в Германии выступает пионером в стране по борьбе с дезинформацией онлайн. В Северной Рейн-Вестфалии существует бесплатный государственный проект Digital Check, который помогает оценить уровень цифровой грамотности и при необходимости получить бесплатное обучение онлайн и офлайн.
Мы начали этот проект в 2020 году, и изначально он был не просто о дезинформации. Он также о медиаграмотности в целом. Наша цель заключается в том, чтобы охватить взрослых в нашем регионе, потому что дети и молодежь получают определенное медиаобразование в школе или в университете. Но как только вы покидаете учебное заведение, вам трудно получить какой-либо дополнительный медиаобразовательный контент. Поэтому в этом проекте мы сосредоточились на взрослых.
Это Линда Цойнер, представитель проекта Digital Check. Она рассказала SBS Russian, что в первую очередь Digital Check – это бесплатный онлайн-тест, который определяет ваш уровень знаний в области цифровых медиа и рекомендует подходящие программы дальнейшего обучения.
Главная идея заключалась в том, чтобы повысить медиаграмотность людей по самым разным темам. И, конечно же, дезинформация – одна из них. У нас есть три ключевые темы – кибербезопасность, искусственный интеллект и, конечно же, дезинформация. В рамках нашего бесплатного тестирования, которое является сердцем нашего проекта, мы задаем разные вопросы. Например, как распознать ложные сообщения или какие признаки дезинформации могут быть в статье? На какие красные флаги важно обращать внимание? например, на эмоционально окрашенный язык, слишком экстремальные заголовки, возможно, изображения, которые являются частью статьи. Мы приводим в пример все эти методы, объясняем их людям и позволяем им повысить их компетентность.
По данным доклада Reuters Digital News Report 2025 года, почти половина опрошенных признались, что не уверены, что умеют отличать правду от лжи, когда дело касается новостей онлайн. Цонер соглашается, что главная группа риска – люди более старшего возраста.
Я не говорю, что молодежь обязательно медиаграмотна. Это не так. Они умеют лучше пользоваться устройствами, но это не делает их медиаграмотными. Поэтому им тоже нужно учиться. Мы стараемся охватить всех взрослых, но одна из наших основных аудиторий – это люди старше 50-60 лет. И мы стараемся привлечь их в повседневной жизни и с их конкретными трудностями, с которыми они могут сталкиваться.
Линда объясняет, что тест – это возможность понять свои силы и знания, чтобы потом получить бесплатное обучение.
В тесте более 80 вопросов. Я знаю, это много. Возможно, вы не сможете ответить на все сразу. Но мы стараемся сделать все красочным, веселым, в игровой форме. Это больше похоже на игру, знаете, но с учебным элементом. Это могут быть общие вопросы. Например, какие формы дезинформации вам известны? Это может быть вопрос с несколькими вариантами ответов. Также это может быть картинка, и вас спрашивают, что, по-вашему, на ней изображено? Или что вы узнаете на этой картинке? Есть также интерактивные вопросы. Вам дают пример, а затем спрашивают, что здесь может быть ложным, а как вам этот заголовок? Считаете ли вы, что он немного некорректен? Какой язык используется в самих статьях? Получив ваш результат, мы подберем для вас образовательные предложения от всех наших образовательных партнеров. Это даже могут быть курсы в местной библиотеке. У нас множество образовательных партнеров в регионе.
Информация о проекте переведена на 5 языков и доступна во всех местных общественных местах и в местных СМИ. Сам тест переведен также на несколько языков.
Наш регион очень разнообразен. Здесь говорят на множестве языков. Поскольку мы хотим охватить всех взрослых, мы решили перевести тест на разные языки. Мы начали с турецкого и арабского. Также в Германии проживает много русскоязычных, поэтому мы включили также и русский. Переведя тест, скажем, на русский язык, мы даем носителям русского языка возможность узнать больше о дезинформации и цифровой грамотности на родном языке. Это значительно упрощает процесс, даже если вы говорите по-немецки. Я думаю, что обучение на родном языке гораздо удобнее.
Цонер добавляет, что у теста не стоит задача показать, что люди безграмотны. Наоборот, задача – придать им уверенности в себе.
Они сами понимают, что они уже умеют делать и что они уже знают. И мне это очень нравится в нашем проекте. Мы помогаем людям, мы укрепляем их силы, мы даем им возможность учиться. Но мы также можем показать им, что они уже знают, и что у них есть потенциал узнать еще больше.
Этот репортаж был подготовлен в рамках исследовательской поездки, организованной Министерством иностранных дел Германии совместно с Национальным пресс-клубом Австралии. Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня понедельник, 2 февраля. А выходные у нас были очень интересные со спортивной точки зрения, потому что в Мельбурне прошли полуфиналы, очень красочные, и очень красочные финалы Australian Open. У меня на связи сейчас Леонид Сандлер, наш постоянный спортивный обозреватель. Леонид, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Как вам? Расскажите о ваших впечатлениях. Давайте сразу откроем карты, да, кто стал чемпионами Australian Open в одиночном разряде в этом году и каковы ваши впечатления от матчей?
Ну, давайте начнем с женщин. Некоторые корреспонденты назвали финал среди женщин славянским финалом, потому что в финале встретилась Елена Рыбакина. Она представляет Казахстан с 2018 года, родилась в Москве. Она играла с белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко, которая уже давно живет в Майами. Сабаленко была фаворитом, она номер один мира. Но Елена Рыбакина великолепно провела матч и выиграла матч в трех сетах, стала чемпионкой Australian Open. После этого она очень тепло поблагодарила свою команду. И такая интересная фотография везде ходит сейчас на интернете. Она одна в компании семерых мужчин. Один из этих мужчин – президент теннисной федерации Казахстана, мультимиллиардер, который вложил огромные средства в развитие тенниса в Казахстане. И он спонсировал Рыбакину с 2018 года. Любопытно, что Российская теннисная федерация не усмотрела в ней таланта и талантливую теннисистку.
Но отказали ей.
Наверное, мы не знаем детали, но в Казахстане очень умно поступили. Они вложили деньги в Рыбакину, и она, в общем-то, доказала, что это было правильно. Не только Рыбакина выступает за Казахстан, бывшие российские спортсмены, там Александр Бублик, например. Вот такое очень приятное событие, и очень приятно, как ведет себя Рыбакина. Она очень хладнокровная девушка, никогда не делает никаких звуков, не истерит, не катается по корту. Там. То есть очень приятная девушка, и очень приятно, что она выиграла, получила Grand Slam. Но Соболенко сказала, она не хочет говорить о теннисе ровно неделю, и, пожалуйста, у нас вот своей команде не надо быть около меня, пока я там, так сказать, в печали нахожусь. Ну, а в мужском финале Новак Джокович, легенда тенниса, хотел остановить время, но это очень трудно, ему не получилось. Он сыграл хороший матч, выиграл первый сет у Карлоса или Карлитуса, как он себя хочет называть, Алькараса, молодого 22-летнего испанца, номер один теннисиста мира. Он выиграл первый сет Новак, но потом, видимо, физическая форма Новака не позволила ему сражаться на равных. Был шанс у него, но в итоге Алькарас выиграл в четырех сетах, получил седьмой Grand Slam. В 22 года он уже имеет 7 Grand Slam'ов. А
Новак... Самый молодой, да, кто сделал это?
Ну вот это из мужчин самый молодой. Но вот проверив некоторые данные, посмотрев немножко интернет, выяснилось, что Штеффи Граф в 19 лет, жена легендарного Андре Агасси, американского теннисиста, она в 19 лет в 1988 году выиграла 4 турнира Grand Slam в один год. Это называется календарный шлем. Но и среди мужчин, да, Карас, он выиграл 2 турнира French Open во Франции, 2 в Америке, 2 в Англии, в Уимблдоне, и вот первый раз выиграл Australian Open.
Говоря, а Джокович, я так понимаю, стал самым возрастным игроком, который вышел в финал, да, Australian Open?
Совершенно верно. Любопытно, что Новак вышел в финал вообще Grand Slam'а первый раз с 2023 года. Никак он не попадал в финал. Все время его бил или Янник Синер, или Карлос Алькарас. Но он стал самым возрастным игроком. Ему исполняется 39 лет в мае, который вышел в финал Australian Open. И ответив на вопросы журналистов, особенно сербской прессы, о своем будущем, Новак сказал, что он хотел бы сыграть на Олимпиаде 2028 года.
Ничего себе план.
Да. Потому что в 2024 году он является олимпийским чемпионом. Он, кстати, обыграл Алькараса на Олимпиаде 2024 года, олимпийский чемпион. И для него это было тоже большое событие. Он представлял свою страну, Сербию. Кстати, было очень много сербских болельщиков на стадионе. Я никогда не видел, чтобы трибуны скандировали, когда он проигрывал в четвертом сете. Трибуны скандируют «Новак, Новак, Новак», как на футболе там или на регби. Но солнечный, всегда улыбающийся молодой человек, Карлос Алькарас, очень приятный парень, выиграл заслуженно совершенно. Ну и, конечно, отдал дань такому гиганту, как Новаку Джоковичу. Матч игрался в присутствии многих VIP. Один из главных VIP, который там был Рафаэль Надаль, тоже испанец. И Новак пошутил, что, мол, как же так, двое против одного, как бы он тоже испанец. Надаль, огромный респект, он сказал, Новак, ну просто герой, 38 лет, и тело уже отказывается работать, но тем не менее...
Что мы наблюдали во время полуфинала, правда, очень драматичный был полуфинал с участием Джоковича, когда тело отказывалось.
Да. Ну, в полуфиналах вообще странная ситуация, но Новак обыграл Янника Синера. 4 часа продолжалась борьба, и Новак, несмотря на проблемы со здоровьем, во время матча он победил в 5 сетах. Другой полуфинал был еще более драматический. Алькарас, который, в общем-то, у него были такие судороги, он вызвал врача, что вызвало недовольство немца Александра Зверева. В 5-м сете Зверев подавал на матч. Он был в трех ударах от победы и выхода в финал впервые. Но, как сказал Александр, ноги отказывались идти вперед, и вообще он 4 лет болеет, у него диабет первой степени, довольно серьезное дело. Ну и вот Алькарас молодец, он победил, жалко Зверева, но Зверева, надеюсь, еще будут какие-то шансы выиграть гран-при. Ну теперь, как говорится, как и все люди, они любят говорить о чужих деньгах. Ну поговорим, я посмотрел такую интересную статистику, самые богатые теннисисты в мире.
Так.
Не просто, которые выиграли деньги, но и инвестировали. И любопытно, в первой десятке из действующих теннисистов только я вижу Новак Джокович. За свою карьеру он заработал 240 миллионов. Ну, его ассеты 240 миллионов долларов. А на первом месте Иэн Сириак. У него 2,4 миллиарда. Человек, который в далеком 70-м году выиграл турнир во Франции, ну, инвестировал деньги удачно. Из более известных фигур Роджер Федерер 750 миллионов, Серена Уильямс 300 миллионов, Новак на четвертом месте 240, Надал на пятом 220. Ну а действующие ребята Алькарас, ему 22 года, его состояние оценивается 50 миллионов долларов, а Яник Синер на 22 месте 40 миллионов долларов, Сабаленко на 38 месте 22 миллиона и так далее, и так далее. Но говоря о деньгах, выясняется, что наш такс-офис забирает 40% от приза. То есть приз 4 миллиона 150 тысяч получили победительница и победитель. Уберите 40%, отправленный такс-офис забирает эти 40%. Ну и плюс большие расходы, конечно, теннисисты несут на тренеров, там, на людей, которые ракетки им там переделывают, на физиотерапевтов. То есть кажется, что они так огромные деньги зарабатывают. Так и есть, но тем не менее расходы у них весьма большие. Но вкратце хочу сказать еще об одном славянском финале среди девушек. Там играла россиянка Екатерина Тупицына, проиграла уроженке Москвы, которая играет теперь за Францию, Ксении Ефремовой. Ксения Ефремова получила французский паспорт 3 года назад. Макрон сам подписал эти бумаги, чтобы ей быстрее дали французский паспорт. В следующем году большие планы в Australian Open, еще больше улучшить стадионы. Ну и теперь идет разговор о том, чтобы, может быть, чтобы женщины, начиная через финальные, полуфиналы и финалы, играли в 5 сетах. Ну, если, конечно, они захотят, потому что они получают такие же деньги. Ну, еще скажу, что в честь победы в Австралии Алькарас собирается сделать татуировку маленького кенгуру.
О, прекрасно.
Ноге. То есть посмотрим, как это будет. Рядом, он говорит, надо найти место на ноге. Но если так пойдет, то он будет просто весь в татуировках к концу своей карьеры. Там какой-то как криминал.
Мы желаем ему, чтобы карьера была такой успешной, чтобы место на теле закончилось для татуировки.
Совершенно верно. Я об этом говорю. Особенно, когда Карл Литус снимает, меняет рубашку, все женщины и девушки на стадионе, они охают и ахают.
И у экранов тоже.
И у экранов тоже. Нет никаких сомнений. Но приятно, турнир окончен. Он шел 3 недели. Кстати, 1 350 000 зрителей посетило. Это абсолютный рекорд. Большие планы на следующий год. И будем болеть. А теннисный сезон продолжается. И уже идут турниры в других частях мира. Но, конечно, немножко грустно нам. 3 недели тенниса окончено. Но будем смотреть, что будет. Начинается зимняя Олимпиада 6 февраля. Будем следить за этими. Ну и футбол начнется. Ну а пока теннисная тусовка спокойненько покидает Мельбурн. Кто-то с трофеями, кто-то без трофеев. Ну, это было очень интересное мероприятие. Это не только теннисное, пока смог, мы это уже говорили.
Ну что, будем ждать теперь Олимпиады. Действительно, скоро совсем она начинается. У Австралии будет рекордное количество участников.
Да, это отлично. Вот я сегодня слышал такой репортаж, что кто-то там больной, какие-то вирусы. То есть
два вспомогательных сотрудника были диагностированы положительно на COVID-19. Их изолировали и разделили команду, и проводят тестирование. Всех остальных посадили на противовирусные препараты и очень сильно надеются, что COVID-19 не сразит нашу олимпийскую сборную.
Да, конечно, хватит. Сейчас 2026. Кончайте эти ребята 19. Надо заканчивать со всеми ковидами, чтобы люди нормально дышали, сражались на спортивных площадках, и все будет хорошо.
Спасибо огромное. Леонид Сандлер, наш постоянный спортивный обозреватель. Будем ждать от вас новых обзоров, наверное, уже теперь с Олимпиадой.
Да, большое спасибо. Все хорошо.
Ну что ж, наша программа на этом подходит к концу. Для вас сегодня работала Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне и Ирина Виноградова из студии в Сиднее. В следующий раз выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Также наша программа выходит по субботам, тоже в полдень и в любое удобное время. Слушайте нас, пожалуйста, в подкастах. Подписывайтесь на SBS Russian, там, где вы любите слушать подкасты, а также на нашу страничку в Фейсбуке и в Инстаграме. Она не очень давняя, практически новая страничка, но там появляются интересные видео. Спасибо вам большое, хорошей вам недели, берегите себя.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.